эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бутеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Концерт знаменитой американской рок-группы «The Killers» в Грузии обернулся конфузом.
Барабанщик, по-видимому, был одним из зрителей, и один из участников группы поприветствовал его на сцене. И сегодня, когда мы видим такой ажиотаж, здесь, конечно, налицо большие признаки искусственности.
Госкомпания «Черноморэнерго» завершила строительство линии электропередач для реконструкции аэропорта в самой произошенной республике Абхазия.
Линия, построенная силами «Черноморэнерго», для временной базы на территории аэродрома. Там будут размещены различные цеха, производственные объекты для обслуживания строительной площадки аэродрома.
Как взаимосвязаны восприятия одной войны через призму другой, не круглый стол.
Украинский конфликт влияет и в перспективе, возможно, будет еще больше влиять, создавая для нас новые угрозы. А сейчас нам нужно задуматься о собственной роли, о собственной ответственности.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Украинские военные в ходе наступления освободили село Урожайное в Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Урожайное освободили, наши защитники закрепляются на рубежах, наступательные действия продолжаются, написала она в телеграм-канале. Впоследствии было опубликовано видео, которое подтверждает контроль украинских сил над Урожайным. В понедельник Маляр сообщала, что украинские военные добились определенных успехов в Урожайном, села в Донецкой области, которые открывает украинская армия дорогу на Бердянск и Мариуполь, захваченные российской армией. В минувшие выходные в российских провоенных блогах появилась информация о том, что российская армия начала отступать из Урожайного. Его штурм украинские военные начали 8 августа. В этом населенном пункте располагается укрепрайон российских войск на берегу реки Мокрые Ялы. Официальной информации об отступлении не было. Минобороны России в последние дни заявляла об ударах российской авиации по местам скопления живой силы и техники ВСУ в районах разрушенного села Старомайорское и Урожайное. Российские войска в ночь на 16 августа осуществили атаку на портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях Украины. Для ударов использовались дроны «Шахет». 13 из них удалось сбить, сообщило командование Воздушных сил Украины. Сколько всего было выпущено беспилотников, не сообщается. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что удар был нанесен по портовой инфраструктуре на юге области. В одном из портов на Дунае пострадали складские помещения и зернохранилища. Люди, по имеющимся данным, не пострадали. Кипер опубликовал фото последствий ударов. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак впоследствии уточнил, что удары были нанесены по порту Рени. Это наряду с Измаилом один из крупных портов на Дунае. Тем временем первое гражданское судно вышло из порта Одессы по временному коридору в Черное море, созданному после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Контейнеровоз Йозеф Шульте под флагом Гонконга держит курс на Босфор. По словам министра, судно находилось в порту Одессы с 23 февраля 2022 года. На борту контейнеровоза более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствия, написал Кубраков в Фейсбуке. В государственном реестре юридических лиц Беларуси появилась компания под названием «Группа Вагнер». Она зарегистрирована как образовательная организация. Однако ее адрес совпадает с предполагаемым расположением в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Выдержку из реестра приводит издание «Ротонда». Согласно ей, общество с ограниченной ответственностью группы «Вагнер» было зарегистрировано 4 августа в облсполкоме Осиповического района Могилевской области. Сам Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси собственное юрлицо, заявленное как компания по управлению имуществом.
Эхо Кавказа. Новости.
Судебный процесс по делу о попытке фальсификации выборов 2020 года в штате Джорджия бывшим президентом Дональдом Трампом будет вести новый судья Скотт Маккафи. Агентство Рейтер сообщает, обращает внимание на то, что ранее Маккафи работал в одном кабинете с прокурором суда округа Фултон Фанни Уиллис. Трамп отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны и обвиняет демократа Уиллис в политической предвзятости. Маккафи был назначен на пост судьи в феврале этого года губернатором республиканцем штата Джорджия Брайаном Кемпом, сообщается на сайте части высшего суда округа Фултон. Судья Скотт Макафи будет определять график судебного процесса и должен будет разобраться с многочисленными нерешенными юридическими вопросами, возникшими в связи с ведением дела. МВД России предложила включить информацию, передаваемую через интернет, в перечень для оперативно-розыскных мероприятий. Поправки дадут право МВД и ФСБ до разрешения суда получать удаленный доступ к любым данным, хранящимся в дата-центрах, облаках и на устройствах пользователей. Свое предложение МВД объяснило большим количеством интернет-преступлений в России, в том числе с использованием VPN. По данным ведомства, в 2022 году было выявлено больше 522 тысяч таких преступлений, или 22% всего их количества. Крупные операторы связи отказались комментировать Коммерсанту предложение МВД. В самом ведомстве на просьбу о комментарии не ответили. В Санкт-Петербурге после двухдневного рейда полиции на Софийской овощебазе более 100 человек были задержаны и доставлены в военкоматы для постановки на воинский учет. Об этом сообщает Коммерсант и Фонтанка. Как сообщается, целью рейда была проверка соблюдения миграционного законодательства. Отправку жилья в военкоматы в полиции назвали новой опцией в ходе подобных проверок. Пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян, заявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Как сообщается, всего полицейские проверили документы у нескольких сот человек, большинство из них иностранные граждане. Утверждают, что 55 из них находились в России с нарушением миграционного законодательства. Около 100 человек, которые отправили в военкоматы, уроженцы других стран, которые недавно получили российские паспорта и встали на воинский учет. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в связи с рейдом заявил, что при выдаче российского паспорта, вступающим в гражданство, необходимо... сразу же ставить их на воинский учет, поскольку новые граждане России должны иметь не только права, но и обязанности, в том числе защищать Родину.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Переходим к темам дня. Концерт знаменитой американской рок-группы в Грузии обернулся конфузом. Вокалист пригласил на сцену барабанщика, который оказался россиянином, что вызвало протест большей части зала. Сегодня организаторы турне и музыканты выступили с извинениями, которые, тем не менее, не погасили поднявшегося ажиотажа. Помимо российского фактора, люди в соцсетях обсуждали саму правомерность концертов на фоне трагедии в Шови. Власти также припомнили, что концерты обходятся в 70 миллионов бюджетных лари. И это в то время, когда у государства нет техники для спасения людей. С подробностями Иракли Урагвелидзе.
Вечером 15 августа во время выступления на сцене Black Sea солист групп Killers Брэндон Флауэрс выбрал из зала на сцену барабанщика, который оказался гражданином России. Певец спросил публику, приемлемо ли его выступление, и несмотря на возгласы неодобрения, группа отыграла одну композицию с этим барабанщиком. Один из очевидцев инцидента Кэти Карселадзе в соцсетях так описывает произошедшее.
Вот что произошло на самом деле. Он тысячу раз уточнял у него, барабанщика, откуда тот родом. Потом обратился к нам. Он из России, брать его. На что он получил соответствующий отрицательный ответ зала и все равно пригласил его на сцену. Когда протест усилился, солист прокричал: «Это наш брат Эндрю здесь, что за фигня?» Когда люди начали протестовать против этого, он перешел на проповедь, что на самом деле мы братья и сестры, и что их музыка как раз для того, чтобы всех объединять. Он продолжил петь, и в середине песни он обратился к одному из протестующих. «Я все еще люблю тебя, никакой проблемы». Он простил ему протест. «Ну тогда окей».
Группа извинилась, но ситуации в соцсетях это не разрядило. Люди высказывали претензии к организаторам мероприятия, которые должны были растолковать приезжим артистам ситуацию с российской оккупацией. Впрочем, некоторые противопоставили этому другой аргумент. Если кто-то не хотел лицезреть на сцене музыканта из России, то почему до этого не протестовал против его присутствия в зале, как и тысячи его сограждан? Следует отметить, что политические оценки власти и оппозиции в вопросе отношения к России оказались одинаковыми. Все признают, что эта страна продолжает оккупировать 20% территории страны и что нормализации отношений должен предшествовать вывод оккупационных сил. Далее оценки расходятся. В оппозиции считают инцидент продолжением капитулянской политики грузинской мечты перед Россией. Цотнек Оберидзе, член партии Гирчи, говорит, что организаторы, которые управляются властью, допустили ряд серьезных просчетов.
Тут важно отметить, что это был не частный концерт. Его организовала власть в государственном концертном зале. И организаторы, которые получили деньги налогоплательщиков из бюджета, были обязаны проинформировать музыкантов об отношении людей к России, что стало бы залогом мирного проведения шоу. Положительным моментом можно считать то, что событие получило широкую мировую огласку. Теперь приезжающие в Грузию артисты будут знать, что приезжают в страну, часть которой Россия оккупирует до сих пор.
Действительно, некоторые западные издания посвятили этому событию немало места. К примеру, британское издание Guardian пишет, что Killers извинились после того, как солиста Брэндона Флауэрса освистали за приглашение на сцену российского фаната на концерте в Грузии, бывшей Советской Республики, в которую Россия вторглась в 2008 году. И призыв думать друг о друге, как о братьях и сестрах. В «Грузинской мечте» сдержанно прокомментировали инцидент. Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кубахидзе отреагировал на это, отметив, что появление российского барабанщика на сцене на концерте и ажиотаж вокруг этого несколько раздуты.
Барабанщик, по-видимому, был одним из зрителей, и один из участников группы поприветствовал его на сцене. И сегодня, когда мы видим такой ажиотаж, здесь, конечно, налицо большие признаки искусственности. Конечно, многие люди там могут быть искренне расстроены, и это естественно, понятно, потому что Россия оккупировала 20% наших территорий. Конечно, я уважаю людей, у которых было искреннее волнение, но я думаю, что во многих случаях такое волнение искусственное.
Заявил Иракли Кубахидзе. Нацдвижения считают, что инцидент является логическим продолжением капитулянской политики руководства Грузии. По мнению члена политсовета партии Ираклия Павла Нищука, такие попытки обречены на неудачу, что и показал вчерашний вечер.
Все видели вчера, что перед входом на арену, контролируемой семьей Иванишвили, зрители проходили через жесткий контроль. Не пропустили человека в майке с изображением героя Грузии Анцухилидзе. Зато барабанщик из России беспрепятственно пронес огромный плакат, что и стало залогом его выступления. К счастью, у людей есть протест против российской оккупации, поэтому провокация власти успехом не увенчалась. Вышло наоборот. Весь мир увидел, что нас не стереть из памяти российскую оккупацию, как бы многие ни пытались.
Впрочем, были и неполитические оценки. Одна из пользователей соцсетей, которая попросила не называть ее имени, опубликовала пост следующего содержания.
В общем, надо было все концерты перенести из-за трагедии Шови. Люди утонули в грязи, их не всех нашли. И да, мы должны оплакивать и чтить их память. Мы сами себя не уважаем, и кому мы, интересно, выставляем претензии?
Правительство Грузии собирается израсходовать 70 миллионов лари на проведение концерта с участием зарубежных артистов. Помимо «Killers», Навуд в Грузии запланировал концерт «Imagine Dragon». Последние вчера выступили в Варшаве и пригласили на сцену украинского подростка, у которого оккупанты взорвали дом. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
к другим темам дня. Расследование издания «The Insider» об отравлениях российских оппозиционных журналистов и активистов вновь подняло тему безопасности нахождения в Грузии противников российских властей. Один из эпизодов расследования посвящен Ирине Баблоян, которая почувствовала себя плохо, находясь в гостинице в Тбилиси. Владимир Унанянц с подробностями.
Расследование о попытках отравления российских оппозиционных журналистов, опубликованное изданием «Инсайдер», вернуло в информационную повестку тему отсутствия гарантий безопасности для критиков Кремля. При этом для Грузии наиболее значимой стала история журналистки «Эхо Москвы», ныне ведущей передачи «Утренний разворот» на YouTube-канале «Живой гвоздь» Ирины Баблоян. В октябре прошлого года Ирина находилась в Тбилиси. Как пишет «Инсайдер», вечером 25 октября остановившаяся в гостинице «Кинг Тамар» журналистка почувствовала себя не очень хорошо, а на утро проснулась уже с сильной слабостью и головокружением. Симптомы, как рассказала сама Ирина, изначально были похожи на ковид, но последующие проявления заставили ее усомниться в диагнозе.
Я в конце октября была в Тбилиси. Оттуда я должна была уехать через Ереван в Германию. Я помню, как вечером я почувствовала себя странно. У меня появился ужасный металлический вкус во рту. И такое ощущение было, что у меня просто никаких сил не было совершенно. И я легла спать. И когда я проснулась с утра, у меня была боль в животе, где-то вверху живота. В каком-то не, да, не когда ты поела, и тебе как-то тяжело или нехорошо. У меня были просто багрового цвета руки. У меня были багрового цвета стопы. Мне было больно на них наступать.
С того момента Ирину стали преследовать внезапно появляющиеся и исчезающие покраснения на коже. Слабость, боль и бессонница, по ее словам, ушли где-то через два дня, а покраснения происходят до сих пор. Нечто подобное произошло и с другой российской журналисткой Еленой Костюченко, которая, предположительно, также была отравлена в октябре прошлого года. Она почувствовала себя плохо после поездки в Мюнхен. Костюченко, будучи журналисткой «Новой газеты», сделавшая несколько резонансных репортажей с оккупированной России украинских территорий в первые дни войны, была вынуждена перебраться в Европу из-за многочисленных угроз. Сама Елена говорит, что ей было трудно поверить в то, что она была отравлена. Однако результатов анализа, взятых врачами немецкой клиники Шарите, где лечили от отравления новичком российского оппозиционера Алексея Навального, она не видела. Более того, германская полиция, направившая ее в клинику, так и не предоставила никаких результатов расследования возможного отравления. Костюченко говорит, что версию об отравлении она была вынуждена принять после того, как врачи из другой клиники, где она проходила обследование, исключили все другие варианты, и что она никогда не могла подумать о том, что Европа может оказаться небезопасной.
Первое предположение, что это отравление, выдвинул врач, которого Медуза попросила меня обследовать, и врач сначала решил перепроверить, собственно, вторую версию моих немецких врачей, что гепатита, и они пришли отрицательные. Ну, также мне там взяли кровь на биохимию, мочу и прочее. И он со мной связался, когда я возвращалась из больницы, и спросил, могло ли быть такое, что вы были отравлены. И я сказала, нет, конечно, нет. Ну, просто не может быть. Вот. Ну, и, в общем, потом мои друзья это предполагали, я им тоже говорила, что это все какая-то дикая паранойя, и я, ну, как бы это глупости. Просто не нашли пока правильный диагноз, наверное, он какой-то редкий, поэтому вот не нашли. Вот. А потом уже там 12 декабря, когда я там в очередной раз пошла в свою поликлинику, и когда мне уже немецкая врач сказала, что как бы больше не остается версий, ну, пришлось как-то принять эту возможность, потому что, ну, это было непросто. Это было непросто, и, ну, правда, сложно как-то в голове такое уложить. И, кроме того, у меня была вот эта вот иллюзия безопасности в Европе.
Ирина Баблоян также отмечает, что не обращалась к токсикологу сразу после отравления, так как не могла даже подумать, что кто-то захочет ее отравить.
Те врачи, к которым я ходила, они мне пытались дать какие-то антигистаминные таблетки, которые мне не помогали против аллергии. И где-то в феврале врач, которого мне посоветовали коллеги, который имел дело с всякими отравлениями, при том, что я тогда не знала, мне просто сказали, вот это вот доверенный врач, напиши ему, позвони, пусть он посмотрит. И когда я ему показала, он начал просто говорить, что тебе срочно нужно сдать на токсикологию, но это было уже февраль, то есть это прошло уже 4 месяца почти.
В отличие от ситуации Елены Костюченко, в случае с Ириной Баблоян выводы об отравлении сделать сложнее, слишком мало результатов медицинских анализов. И все же, по мнению опрошенных инсайдер-экспертов, описанная Ириной клиническая картина не может быть убедительно объяснена наличием какого-то известного заболевания, поэтому версия об экзогенном отравлении представляется им более вероятной. Схожесть симптомов с симптомами, описанными Еленой Костюченко, позволяет предположить, что мог использоваться тот же или схожий отравляющий агент, но какой именно, пока утверждать сложно. Тем не менее, сам факт возможного покушения на российскую оппозиционную журналистку на территории Грузии поднимает другой вопрос. Насколько беспрепятственно спецслужбы другого государства могут действовать на территории страны? Многие перебравшиеся из России в Грузию противники режима Владимира Путина отмечали, что представители местных спецслужб настоятельно советовали им покинуть территорию страны, так как не могут гарантировать им безопасность. В частности, об этом говорил критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов. В итоге он был вынужден покинуть Грузию, а 1 декабря 2022 года в интернете распространилась информация о его убийстве в Швеции. К счастью, спустя 3 месяца блогер вышел на связь, никак, впрочем, не объяснив причину своего исчезновения. Еще один факт из новейшей истории Грузии связан с азербайджанским журналистом-расследователем Афганом Мухтарлы, который в мае 2017 года был похищен в центре Тбилиси, а затем оказался в азербайджанской тюрьме. Тогда грузинское руководство обвиняли в содействии азербайджанским спецслужбам в организации похищения журналиста. Даже называлось имя тогдашнего руководителя службы госбезопасности, а ныне главы МВД Вахтанга Гумилаури, но скандал постепенно замяли. Комментаторы отмечают, новые подробности в связи с возможным отравлением Ирины Баблоян вновь поднимают вопрос, насколько Грузия может быть безопасным местом для неугодных Москве журналистов, политиков или общественных деятелей, и насколько грузинские спецслужбы контролируют ситуацию, а если контролируют, то в чьих интересах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия заявил, что в 2023 году установлены личности 3 граждан, поддерживавших устойчивые контакты с представителями спецслужб враждебного иностранного государства, осуществлявших сбор и передачу информации о социально-политической обстановке в Южной Осетии. В своем сообщении комитет указал, что действовали граждане по принуждению, поэтому и отделались официальным предупреждением. Общественная реакция на это сообщение в блоге Мурата Гукимухова.
По информации КГБ, представители иностранных спецслужб якобы шантажировали и запугивали жителей Южной Осетии, стремясь склонить их к сотрудничеству. Цитирую. «Комитетом госбезопасности в отношении данных лиц предприняты меры профилактического характера. Объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 «Государственная измена Уголовного кодекса России». Конец цитаты. В завершении бюллетеня комитет призвал население к бдительности и своевременному информированию о любых признаках подозрительной деятельности, что является необходимостью в условиях беспрецедентного давления на Российскую Федерацию и ее союзников, включая Южную Осетию. В этой публикации привлекает внимание 2 момента. Первый – это лайтовый характер сообщения. Объявлены официальные предостережения. Никого конкретно не обвинили, не клеймили как предателя. Просто предостерегли заблудших и тех, кто только собирается ступить на эту кривую тропу. Общественная реакция на сообщение была неожиданной. Оппозиционные ресурсы не преминули упрекнуть власти в неспособности принять вызовы времени. Цитирую. «Вы вдумайтесь, 3 гражданина РИО работают на спецслужбы Грузии и передают им информацию на протяжении долгого времени. И при этом получают лишь официальное предостережение. Получается, эта передача секретных сведений врагу по существу остается безнаказанной. Всего-то пожурили шпионов». Конец цитаты. У схинвальцев, судя по перепискам в социальных сетях, публикация вызвала чисто обывательский политический интерес. Кто такие эти полупредатели? Почему не назвали фамилии? Чего такого натворили? А ленингорцы приняли этот намек на свой счет. Не является ли это заявление предвестником неких оргвыводов в районе? Каких-то новых ограничений? Отсутствие подробностей и комментариев на эту тему со стороны спецслужб и госорганов лишь усилили их подозрения. По словам ленингорских собеседников, это сообщение можно было бы списать на некое плановое мероприятие, если бы по времени оно не совпало с двумя другими. Во-первых, примерно месяц назад по инициативе комитета в Ленингорском районе приостановили выдачу пропусков на пересечение Раздахана. А во-вторых, несколько дней назад КГБ вдруг запросил в администрации района списки госслужащих, обладающих пропусками. По закону госслужащим районных исполнительных структур от ведущего специалиста и выше запрещается выезд в Грузию, так как они являются носителями государственных тайн. Запрет распространяется даже на бухгалтеров и кассиров. Почему бухгалтерам нельзя ездить в Грузию? По мнению жителей района, ограничения, скорее всего, вызваны соображениями репутационного характера. Они слишком много знают о том, как транжирят федеральные средства, выделяемые Южной Осетией. Тайну берегут и от местных, патриотически настроенных жителей, от них в первую очередь. Правда, на практике запрет действует избирательно. Все зависит от умения дружить, поддерживать родственные отношения и тому подобное. Одних выпускают, другим выезд запрещен. На протяжении нескольких лет пропуска в Грузию добивалась главная медсестра Центральной районной больницы. Ленингорцы говорят по той же причине. Она знает об обороте лекарственных препаратов такое, о чем лучше никому не знать. Время от времени запреты снимаются или сменяются, также без каких-либо явных мотивов, попытками наведения порядка. Составляются списки, проводятся служебные мероприятия, но при этом все это ничем не заканчивается. Все остается как было, и всякий ленингорец, перепуганный беседой с югостинским ГБшником, непременно расскажет о ней его грузинскому коллеге с единственной целью, чтобы выяснить, не грозит ли ему какая неприятность. И наоборот. Все это издержки жизни на фронтире, но если соблюдать определенные правила, то можно неплохо устроиться. Два паспорта, грузинский и югостинский, две пенсии, даже две зарплаты. Одну получаешь в Ленингорском районе, а другую в Ахалгорском. Сведения о совмещении должностей такого рода в актах проверки федерального казначейства вы не найдете. В Ленингоре премия за доблестный труд, в Ахалгоре пособие для беженца из оккупированной России территории. Ленингорцы научились извлекать пользу из своего двойственного положения. Представьте, вы снимаете копию с накладной, по которой ленингорская больница получила, например, партию медикаментов или новый рентген-аппарат, и отчитываетесь по ней перед грузинским начальством за лари, потраченные на закупку лекарств и оборудования для ахалгорской больницы. Эти истории ни для кого не секрет. Местные жители рассказывают их в лицах про врачей, учителей, районных чиновников. И уж тем более это не секрет для тех, кто донимает их своими расспросами по долгу службы. В этой жизни на фронтире одним из главных факторов, определяющих самочувствие местных жителей, является возможность переходить через границу к своим семьям, к магазинам, грузинским врачам и социальным службам. Два года назад закрытие границы президентом Бибиловым привело к массовому оттоку населения в Грузию. Ушла и не вернулась почти половина населения Ахалгори Ленингора. Поэтому-то жители Ленингорского района и озадачены очередной приостановкой выдачи пропусков. В каждом звуке, исходящем от властей, они пытаются разглядеть перспективы для себя. Президент Гаглоев после победы на выборах границу открыл, но с выдачей новых пропусков почему-то тянет. Чтобы избежать проявления массового недовольства, президент Гаглоев во время встречи с ленингорцами 18 июля пообещал им ускорить процедуру выдачи документов. Тогда он сказал, что идет навстречу местным жителям, чтобы дети смогли приехать к старикам и помочь им с уборкой урожая, чтобы родственники по обе стороны границы могли полноценно общаться и навещать друг друга, чтобы студенты на каникулах имели возможность приехать в родительский дом. Но сезон сельхозработ, как и каникулы в вузах, подходят к концу, а пропусков пока так никто и не получил. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Оппозиция требует явки министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гамилаури в высший законодательный орган. Представители меньшинства уже обратились с соответствующим запросом в парламент. Депутаты намереваются задать министру вопросы по трагедии в Шове, сообщила журналистам представитель политической группы «Еврооптимисты» Хатя Деканаидзе. Между тем, часть оппозиции продолжает настаивать на создании парламентской следственной комиссии по событиям в Шове 3 августа. Оппоненты властей требуют установить, возможно ли было предотвратить трагедию, при этом заявляя, что ответственные лица с российской ментальностью должны быть отстранены от управления страной. В то же время партия Лела потребовала от Генеральной прокуратуры приступить к расследованию произошедшего врача. В данный момент этим занимается МВД Грузии. Следствие ведется по статьям причинения смерти по неосторожности и нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Депутат от большинства в грузинском парламенте, представитель комитета по правам человека в парламенте Михаил Сарджвеладзе комментирует инцидент, произошедший 15 августа во время концерта «The Killers». Солист группы Брэндон Флауэрс вывел из зала на сцену барабанщик гражданин России, из-за чего часть зрителей в знак протеста покинула зал. Если кто-то хочет, чтобы грузины и русские были братьями, в таком случае безальтернативно в повестке дня стоит главный приоритет. Должна произойти деоккупация Грузии. Все вопросы этим начинаются и заканчиваются. Важно понимать рационально, прагматично и всем усвоить, что деоккупация для этой страны – приоритет номер один. Никто не должен забывать, будь то грузин или иностранец, что для Грузии это главное. Это то, с чем мы никогда не сможем примириться. Пока Грузия находится в положении, когда 20% ее территории оккупированы Российской Федерацией, конечно, о братстве говорить невозможно, сказал Михаил Сарджвеладзе. Народный защитник Грузии призывает Национальный центр оценок и экзаменов допустить к тестированию абитуриента, у которого не было возможности вовремя сдать экзамен по истории. Мать абитуриента пояснила, что за день до экзамена у молодого человека заболел зуб. Ему потребовалась операция, у него была высокая температура, из-за чего он не смог прийти в экзаменационный центр. Ведомства отказались от проведения повторного экзамена. После этого защитник интересов абитуриента НПО «Партнерство по правам человека» подало иск против Национального центра экзаменов. Омбудсмен Грузии считает несоответствующим законодательство решение Центра оценок и экзаменов. В аппарате народного защитника заявили, что Центр нарушил принцип справедливого административного судопроизводства и надлежащего управления и не предоставил заявителю разумные сроки информации о дате проведения дополнительного экзамена. По словам губернатора Рача Лечхуми и Квема Сванети Папуны Маргвелидзе, среди погибших во время стихийного бедствия в Шове три жителя села Лагванта – Ника Чаладзе, Дитопер Цхалава и Тимур Черквиани. Они были заняты в Шове на строительстве, когда их настиг оползень. Члены семьи погибших уже получили результаты ДНК-анализов. Поисковые мероприятия в зоне стихийного бедствия продолжаются. Большая часть, 95% земельной массы оползня уже проверена. Арестованный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель заявил о том, что был избит в СИЗО Грозного 15-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. О поступлении такой жалобы сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Салтаев. Он утверждает, что разобраться в ситуации ему поручила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она это подтвердила. На мое имя поступило соответствующее обращение, я лично выехал в СИЗО. В ходе беседы Никита сказал, что в день встречи с главой Чеченской республики, после того, как Рамзан Ахматович вышел из камеры, его избил Адам Кадыров, цитирует Салтаева, государственное агентство «Грозный-Информ». Накануне об избиении Журавеля сообщили провластные паблики ЧП «Войнаха» и ЧП «Грозный». Они опубликовали посты одинакового содержания со ссылкой на информацию от сотрудников управления ФСИН по республике, сообщает «Кавказ Реалии». «Грозный-Информ» опубликовал скриншот обращения, написанного, как утверждается, Журавелем. По его словам, Рамзан Кадыров встречался с ним в СИЗО по вопросу принятия религии ислам. Как пишет Журавель, после ухода Кадырова-старшего пришел его сын, который его избил.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Госкомпания «Черноморэнерго» завершила строительство линии электропередач для нужд строительной базы, которая будет заниматься реконструкцией аэропорта в Абхазии. Таким образом, правительство самопровозглашенной республики приступило к выполнению своих обязательств, обозначенных в ратифицированном недавно соглашении о возобновлении деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта. О том, какие работы и в каком объеме ведутся, рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской заместитель главного инженера «Черноморэнерго» Саид Блабба.
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение между правительствами России и Абхазии об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум имени Владислава Арцинба. Соглашение налагает на абхазскую сторону обязательство обеспечить предоставление мощностей и подключение к инженерным сетям и коммуникациям без взимания платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Абхазская сторона обязана до 1 августа этого года предоставить электроэнергию в объеме 1,5 мегаватта, а до 1 июня 2024 года в объеме 4 мегаватта. Абхазские телеграм-каналы распространили информацию о том, что республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» уже построило новую линию в аэропорт Сухум. О том, какие работы для обеспечения электроэнергией аэропорта производит «Черноморэнерго», в интервью «Эхо Кавказа» рассказал заместитель главного инженера Саид Блабба.
Линия, построенная силами «Черноморэнерго» для временной базы строительной на территории аэродрома. Там будут размещены различные цеха, производственные объекты для обслуживания строительной площадки аэродрома. Было техзадание от проектировщиков, необходимости формирования источника питания для данной зоны. Мы дали предписание, что в случае дефицита и сложностей, так необходимо будет резервировать все наши мощности, которые мы подали уже независимым источникам. Но тем не менее, мы локализовали те же мощности, которые имеются на территории авиагородка, там разбросанные ТПшки по территории объекта, вот их совокупная мощность там около 2,5 мегаватт получается. Эта мощность не используется в полном объеме. Эта линия местного характера, локальная, она короткая, то есть километр ее длина. Небольшой отрезок линии 10 киловольт было построено и ведутся работы по установке трансформаторной подстанции. Максимально приблизились к зоне застройки в рамках охранной зоны, чтобы не было помех для лету самолетов, для функционирования взлетно-посадочной полосы.
Таким образом, запрашиваемая мощность 1,5 мегаватта подана, но, как сказал Саид Блабба, она не будет стабильной в зимнее время из-за перегрузки в работе головных подстанций и при дефиците электроэнергии. На вопрос о том, каким образом повлияет на обеспечение населения электроэнергией строительной базы аэропорта, Саид Блабба ответил.
Естественно, относительно объема потребления республики испытываем дефицит электроэнергии. Да? Чем больше мы наращиваем потребление, тем больше будет расти дефицит. Но у нас, как вы знаете, очень много имеется незаконных потребителей, которые несоразмерно потребляют электроэнергию, из-за этого ничего не платят. Да, мы ведем уже активную работу по установке приборов учета, по снижению хищения, то есть уменьшению потребления и так далее. То есть планомерно мы уже, как я думаю, дойдем до позиции, что незаконных потребителей в Абхазии будет очень мало.
А во сколько «Черноморэнерго» обошлись? Вот те работы, которые вы сейчас уже ведете или завершились, о каких затратах абхазской стороны речь? Я так понимаю, что «Черноморэнерго» оплачивает все эти затраты на линию, на реконструкцию подстанции?
На вот данный отрезок сети, который мы сейчас организовали, да, это из имеющихся ресурсов и запасов рук «Черноморэнерго», имеющегося материала, были выполнены мероприятия. Как такового засмечивания не было, но сейчас я не могу, не готов оперировать цифрами, сколько это стоит.
По словам заместителя главного инженера «Черноморэнерго», в будущем, чтобы обеспечить стабильное и в нужном объеме потребление, после реконструкции аэропорта необходимо также провести реконструкцию головных подстанций в поселке Агудзыра и Дранда и от них построить линию передач, независимую от населения. Об источниках финансирования всех работ Саид Блаба ничего сказать не может. Он занимается инженерной частью, и финансы не в его компетенции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Какие бы заявления по поводу 31-й годовщины грузино-абхазской войны не делались властью или оппозицией в Тбилиси и Сухуми, в них, пусть и неявно, обязательно присутствовал контекст украинской войны. О том, как она влияет на процесс урегулирования и как вообще взаимосвязаны восприятие одной войны через призму другой и наоборот, Вадим Дубнов говорит за некруглым столом с абхазским политологом Астамуром Тания и его тбилисским коллегой Паатой Закарейшвили.
Пата, очень много разговоров о связи и влиянии украинской войны на то, что происходит между Грузией и Абхазией. Вот сейчас, используя как повод дату 31-й годовщины начала грузино-абхазской войны, что бы вы могли сказать? Действительно это влияние так ощутимо? И если оно ощутимо, то в чем оно, по-вашему?
Да, конечно, это влияние ощутимо однозначно, потому что то, что происходит в Украине, в Грузии, это именно оценивается как продолжение имперской войны, имперских амбиций России. Считаем, что и потом 2014 год, аннексия Крыма и сейчас война в Украине, это как раз продолжение той политики, которую Россия проводила по отношению к Грузии и по в контексте Абхазии и Южной Осетии. И у нас мы считаем, что это, надеемся, что это последний эпизод разрушения Советского Союза, Советской империи. Этим, конечно, не решится. Может быть, даже какой-то обострится, какой-то в смысле грузино-абхазский контекст. Дай бог, я уверен, что это не будет, скажем так, вооруженным форматом. Но в любом случае, заново станет формат отношения с абхазской стороной в Грузии. В любом случае, мы надеемся, что недостижение России своих целей в Украине даст какие-то новые возможности мировому порядку в регионе и в контексте, конечно, нерешенных конфликтов как в Абхазии, так и в Южной Осетии.
Вот как влияет Украина на процесс урегулирования?
Я не считаю, что влияет как-то на процесс переговоров, но влияет на контекст. Я думаю, что мы в Грузии и, надеюсь, в Абхазии тоже, понимают, что после того, как завершится вооруженное столкновение в Украине, еще долго, несколько лет будет продолжаться противостояние в Украине, но не в вооруженном формате, надеюсь, и люди не будут гибнуть. В это время, скорее всего, возникнут новые возможности для переговорного процесса с абхазской стороной.
Астамур, по-вашему, как в Абхазии ощущается влияние украинской войны?
Если говорить о фактической ситуации, о видимой ситуации, то очень мало повлияло. Но я хотел бы отреагировать на то, что сказал Пата, а потому что мы живем всегда в условиях каких-то пропагандистских дискурсов, которые постоянно меняются. Вот я помню, когда был конфликт между Сербией и Косово, а грузинские власти сравнивали, что ситуация в Абхазии такая же, как в Косово, и конфликт должен решаться, как в Косово. И все время вот пытаются нас чем-то сравнивать, тем самым уходя, во-первых, от оценки своей роли в начале грузино-абхазского конфликта, потому что грузинские войска вступили на территорию Абхазии. Это послужило точкой отсчета того, что мы имеем сегодня. И всегда идут поиски поддержки вовне, то в Москве, то на Западе, в урегулировании отношений с Абхазией. На самом деле нужно исходить из того, что Абхазия имеет свои интересы, является самостоятельным субъектом. И с ней нужно вести прежде всего диалог, не перекладывая ответственность и не ожидая, что какие-то внешние контексты повлияют тем или иным образом на разрешение конфликта на условиях Тбилиси. Разрешение конфликта возможно с учетом компромисса, на который готовы пойти обе стороны. Естественно, украинский конфликт, он влияет и в перспективе, возможно, будет еще больше влиять. влиять, создавая для нас новые угрозы. Я полагаю, что сейчас нам нужно и грузинской, и абхазской стороне задуматься о собственной роли, о собственной ответственности для того, чтобы сделать вооруженный конфликт невозможным и приступить к конкретному обсуждению проблем, которые у нас существуют.
Пата, вот как раз я хотел затронуть эту тему, потому что ведь параллельно с украинской войной развивается рядом сюжет карабахский. А во многом он, мне кажется, тоже влияет на представление в Грузии, порождает некие новые искушения. И довольно часто приходится слышать, что вот сейчас Россия проиграет войну в Украине, она ослабнет, и тогда настанет час для решительных действий. И насколько такие соблазны в Грузии ощутимы?
Так и не странно, в Грузии значительно больше обсуждается украинский кейс, чем карабахский. Почти не обсуждается, можно сказать. Очень редкие фигуры, в том числе я, которые на это обращают внимание регулярно. Но, к сожалению, ни власти, ни общество, ни значительная часть экспертов на это не обращают внимания. Все время внимание на Украину. Поэтому я могу честно сказать, насколько я, хотя я довольно критичен как властями, как оппозиции тоже, что вооруженным путем решение абхазского вопроса не обсуждается. Конечно, есть какие-то, скажем так, маргинальные группы, даже не группы, а люди, которые прячутся за какими-то роботами и так далее, ботами, которые заявляют о войне, но это не институционализировано, никак не проявляется в политике. Это, скорее всего, какие-то провокаторы, оно не переходит потом в политику, политические партии. Единственная партия, которая имеет даже 2% не имеет, это Европейская Грузия во главе с Гига Бокерия, который не прячет свои, скажем так, вооруженный даже контекст. Он очень непопулярен, и его влияние в Грузии очень мало. В остальные, даже сами радикальные оппозиции по отношению к властям, они никогда не озвучивают вероятность военного решения вопроса в Абхазии. Так что мирный путь, это, по крайней мере, все договорились, что это единственный вариант. Азербайджанский вопрос почти в этом контексте не обсуждается, но обсуждается турецкий фактор. Так как Турция является членом НАТО, то больше использовать именно контекст НАТО и Брюсселя. Но в Грузии все-таки это тоже непопулярно. Единственная надежда на поражение России в Украине. Я никогда не произношу
слово. А вот как поражение России в Украине и в какого масштаба должно быть это поражение?
Да, это очень важный вопрос, такой центральный вопрос. Да,
для того, я чтобы никогда не произношу. Повлияло на ситуацию.
Да. Я стараюсь никогда не произносить слово поражение, даже проигрыш России. Я все время употребляю словосочетание «недостижение цели России». Соответственно, зато мир узнал, что такое Россия. Все поняли, что с Россией уже соскаться и делать ритуальные танцы вокруг российских интересов, как было в 2008 году или 2014 году, это уже должно быть исключено. Я надеюсь, что даже после прекращения военных действий в Украине будет продолжена экономические санкции против России. И на этом фоне мне кажется, что России придется выполнять какие-то условия, как извне, так и изнутри. Наилучший вариант, если Путин уходит из власти, это не значит, что приходят демократы. Скорее всего, приходят другие империалисты, более либеральные, и, скорее всего, могут выполнить такие условия, как пришлось выполнить Горбачеву. Например, вывести войска из тех территорий, где российские войска находятся незаконно. И, соответственно, если придется Россию убирать войска из Молдовы, из Украины, из Грузии, тогда есть возможность начаться в новом контексте обсуждения с абхазской стороной. Я надеюсь, я все время это пропагандирую и говорю, что на территории Грузии уже находятся наблюдатели Европейского Союза. Они потратили бюрократию на это, они потратили деньги на это. Более того, вы упомянули уже карабахский контекст. В карабахском контексте, не прямо в смысле, но на границе Армении с Азербайджаном уже Европейский Союз послал туда своих наблюдателей. Соответственно, Европейский Союз заинтересован в своем присутствии на Южном Кавказе. Поэтому мы могли бы простить, чтобы у абхазов не сложилось впечатление, что они остаются один на один с Грузией. Я тоже не хотел бы этого, хотя я уверен, что войны не будет, но это не значит, что моя уверенность ничего не говорит. Поэтому было бы неплохо уже существующие наблюдатели превратиться в миротворческие силы Европейского Союза. И тогда я уверен, что я у абхазов и абхазской стороны создаться уверенность в том, что Европейский Союз будет не менее гарантировать их безопасность, чем российские власти, по их, в их понимании. Я уверен, что Россия никогда не гарантирует ничей безопасность, кроме своих интересов. Но так как у осетин и абхазов есть ощущение, что Россия гарантирует хоть что-то, вот Европейский Союз должен гарантировать в большей степени, более убедительно и более, скажем так, ощутимо.
Астанур, война в Украине действительно, по моим ощущениям, наполнила какой-то тревогой абхазское общество. Как в этом смысле в Абхазии относится к возможным перспективам исхода украинской войны?
Мы полагаем, что это довольно, скорее всего, затяжная история. Сам по себе этот отрезок времени, он содержит в себе различные опасности, в том числе и распаковки грузино-абхазского конфликта.
Каким образом возможна такая распаковка?
Вы сами упомянули Нагорный Карабах. Это показывает нам, что неурегулированные конфликты в удобный момент могут быть распакованы. То есть, когда и одна из сторон сочтет, что она может силовым путем решить эту проблему. Абхазская сторона, естественно, не наделена такими возможностями. Поэтому, прежде всего, угроза, она проистекает из Грузии. Мы воспринимаем, что эта угроза существует. Поэтому мне кажется, что и грузинская, и абхазская стороны, они должны использовать не без оглядки на процессы, которые происходят в Украине, а существующие возможности для деэскалации конфликта и снятия вот этой потенциальной угрозы. Мне кажется, что вот сейчас существует площадка женевских дискуссий. К сожалению, она ограничена в своих возможностях, потому что она не является переговорной площадкой. Мне кажется, что стороны могли бы изучить возможность, обсудить на этой площадке, как ее трансформировать из дискуссионной площадки в переговоры. Кстати, это, пожалуй, единственная площадка, где они в таком составе представлены.
Оставлю разом два вопроса вот в связи с этим. Правильно я понимаю, что в Абхазии все-таки присутствуют такие тревоги, связанные с возможным ослаблением России после войны в Украине? И второй вопрос, если это так, действительно это может активизировать каким-то образом процесс регулирования в новом контексте с новой точки, о которой говорил Паатер?
Мне сам этот подход совершенно не близок, потому что я помню 90-е годы, такая же надежда грузинскими властями, грузинскими политиками возлагалась на поддержку со стороны тогдашнего руководства России, на СНГ, когда проводилась политика санкций и давления на нас. Мы знаем, что это ни к чему не привело, кроме того, что те процессы урегулирования, которые наметились в начале 90-х годов, они были просто купированы. Поэтому я бы не полагался на то, что произойдет такое резкое изменение контекста, что позволит осуществить реванш. Потому что в одну и ту же воду не войти. У абхазов другой родины нету, нам некуда уходить. Мы будем ее защищать. Последствия этого конфликта, они скажутся и не только на Абхазии, но и на Грузии тоже. Зачем себя втягивать еще раз в эту историю? Я полагаю, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы разрешить конфликт между народами, выстроить нормальные отношения. Мне трудно судить об отношении общества, но мы судим потому, что есть в информационном пространстве. Вот если судить состояние грузинского общества по грузинскому информационному пространству, мы видим, что вот эта мифология, которая привела к конфликту, такая псевдоисторическая мифология, пропаганда конца 80-х, начала 90-х годов, она достаточно жива и актуальна. И абхазское общество на это довольно чутко реагирует. То есть мы воспринимаем, что там не произошло трансформации отношения к Абхазии. Над этим как раз, я полагаю, интеллектуальная часть и абхазского общества, и грузинского общества могла бы поработать.
Ну, короче, сейчас мы Паату, как представитель этой части общества, спросим. В эти дни 30-летней годовщины очень много говорилось о том, что Абхазия оккупированная территория и так далее. А при этом, в общем, как бы Россия прямо не обсуждалась с властью, по крайней мере. С другой стороны, в оппозиции все было зеркально наоборот. То есть власть говорила об оккупации как совершенно автоматически и обыденно. Да. Оппозиция со всей возможной страстью. А насколько это продуктивно, с учетом того, что в этих разговорах как бы немножко как будто забывается сама субъектность самих абхазов. Такое ощущение, что сейчас Россия проиграет, уйдет, и Абхазия сама вывесит грузинский флаг, и все решится. Вот эти настроения как-то в эти дни годовщины, мне кажется, как-то усилились. Насколько это продуктивно и насколько это опасно?
Это непродуктивно и это опасно очень, потому что явно грузинские власти в лице грузинской мечты стремятся победить на выборах через год. И они понимают, что кризис в Украине к тому времени еще будет, будет обострен, и их роль будет, скажем, более или менее непонятной, поэтому вероятно, что они не получат те голоса, которые они насчитывают, довольно высоко. Хотя они победят, но насколько они, эта победа будет, скажем так, убедительными, они могут управлять страной этой победы. Просто 14 августа для нас уже почти то же самое, что 8 августа, хотя между ними огромная разница. Но так как в августе и очень близко друг к другу, вот эти, скажем так, вспоминание дат начинается с 8 августа и плавно переходит 14 августа. Насколько уже непонятно, о чем кто говорит, особенно власти и оппозиция. Оппозиция говорит одно, оккупация. Власти говорит, старается ничего не говорить, так говорит, что ничего не поймет. Так вот, у них главная задача следующая. Если национальное движение в свое время исключило из опции Абхазию, Южную Осетию и сказало, что Россия самый главный наш враг, то что сделала грузинская мечта? Она оставила выключением опции Южная Осетия, Абхазия и выключила Россию тоже. И непонятно то, что сделал вообще. Непонятно, почему территория оккупирована, кем эта территория оккупирована. И они стараются это слово не произносить. И в основном все валят на национальное движение. При национальном движении какие-то марсиане приехали и оккупировали грузинские территории. Вот такой общий контекст. И поэтому вся вина на национальное движение. И что будет в будущем? Это будет вина национального движения. Так что они допускают вероятность, любой вероятность допускают. Допускают, что после, скажем так, окончания боевых действий в Украине, Россия будет настолько обижена своим поражением, что захочет хотя бы не потерять Кавказ, и в первую очередь Грузию, потому что с Абхазией и Южной Осетией. Мы видим, что даже Эрдоган недавно, где-то 2 недели тому назад, заявил, российские войска в Азербайджане не будут после 2025 года. Да, не Алиев заявил, это Эрдоган заявил. Потом мы видим, что Азербайджан всячески старается, чтобы к 2025 году, когда завершится этот 5-летний этап мирного договора между Арменией, Азербайджаном и Россией, чтобы российские войска были выведены. К тому времени Азербайджан хочет успеть какие-то вопросы решать на Горном Карабахе. То есть по целому движению Азербайджана видно, что они не хотят видеть Россию после 2025 года. А в Армении тоже есть антироссийские настроения. Они ожидали больше от России, если не по Карабаху, по крайней мере, по границе между Арменией Азербайджаном. То есть Россия во всех странах неприемлемое отношение. У России есть проблемы остаться на Кавказе. Соответственно, на этом фоне Россия захочет в контексте недостижения своих целей в Украине хотя бы оставить при себе Абхазию и Южную Осетию, чтобы этим привязать к себе и Грузию, и остальную часть Южного Кавказа. Поэтому все еще впереди, очень много зависит от политики грузинской мечты. А они все всячески стараются делать так, как будто Россия здесь ни при чем. С радостью, с охотой обливают грязью Запад, Вашингтон и Брюссель, но ничего не говорят о Москве. Мы думаем, что они ждут, какую роль предоставят России, западные страны после Украины, и на этом фоне делать вид пересесть с одного стула на другой стул.
Астамур, как бы объективная ситуация, все эти тревоги, о которых мы говорили, автоматически вроде бы, да, по логике, делает абхазское общество, ну, симпатизантом России в этой войне украинской. Но насколько это однозначно, насколько так настроено общество?
Мне кажется, что вот в наших рассуждениях, то, что Пата говорил, слишком много геополитики. За этой сложной геополитикой, которая мало зависит и от абхазского, и от грузинского общества, мы теряем момент собственной ответственности. То есть мы, получается, отказываемся от собственной субъектности. Геополитика не раз менялась вокруг Абхазии за прошедшие 30 лет с начала вооруженного конфликта. Поэтому мы все-таки должны подумать о том, как вы в этом меняющемся мире, и как он поменяется, нам трудно сказать, как нам сосуществовать, строить добрые отношения между нашими народами. Вот мне кажется, мы прежде всего должны задуматься об этом, потому что препятствия, которые существуют в урегулировании наших отношений, они существуют прежде всего в наших головах и в той пропаганде, которой мы пичкаем свои общества. Еще раз повторяю, мифология, которая была порождена в конце 80-х годов, она по-прежнему актуальна в Грузии.
В
Абхазии, естественно, идет реакция, потому что все-таки мы, как меньшая сторона, мы все-таки больше рефлексируем на то, что происходит в Грузии. У нас складывается ощущение, что трансформация вот этих идей ней она не происходит. И, соответственно, мы ощущаем угрозу. Надо прежде всего думать о том, что мы могли бы сделать для того, чтобы предпринять самостоятельные шаги для разрешения существующих у нас проблем. Если мы этим будем заниматься, я уверен, что возможности для противодействия какому-то нашему диалогу, они будут существенно снижены. Тем более, даже если говорить о таком противостоянии России и Запада, то вот наша площадка Женевская, она единственная площадка, где эти акторы, они пока еще встречаются. Может быть, на периферии этих отношений можно будет нащупать какие-то точки деэскалации.
Вадим Дубнов за некруглым столом говорил с абхазским политологом Астамуром Тания и его тбилисским коллегой Патой Закарейшвили.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.